upelishasa tad bhajan naratama dasa takura. Где Наротам Дас Такур говорит, что я полностью завишу от твоей милости. В сущности, это состояние, в котором мы всегда должны пребывать. Мы должны очень хорошо понимать, что для того, чтобы продвинуться в духовной жизни, для того, чтобы наше реальное продвижение происходило внутри, а не было просто словами. В этом смысле мы зависим от чужой милости. Наш прогресс никогда не зависит только от наших собственных усилий. В этом самая суть, самое ядро бхакти. Бхакти заключается в том, что человек не полагается на свои силы. Он полагается на милость. И завися от милости, ставя себя в зависимость от милости, он надеется на то, что по милости Кришны, по милости того, кто находится выше его, он сможет чего-то достичь. Если я полагаюсь только сам на себя, а мы, к сожалению, привыкли полагаться сами на себя. В течение многих-многих лет мы привыкли зависеть только от самих себя. И даже если мы полагаемся на кого-то другого, то при этом наша зависимость от этого человека условна. Здесь Наротам Дас Такур говорит, что я хочу безусловно положиться на тебя и только на тебя. Чайтанья Махапрабху пришел 500 лет тому назад, чтобы показать своим примером высший идеал любви. Это самое прекрасное, что может быть. Душа, в которой не осталось ничего, кроме любви. Душа, которая полностью отдала себя Богу. И любовь эта появляется в том, что слезы выступают на глазах, волосы становятся дыбом. Все это внешние признаки абсолютно чистого сердца, в котором есть только одна любовь. И нигде, ни в какой другой традиции нет подобного идеала, идеала подобной высоты. Даже в христианстве Иисус Христос представляет собой цель, к которой стремятся люди, следующие этим путем. Но даже там нет той полной, абсолютной, безоглядной любви, которая жила в сердце Господа Чайтаньи. И мы все это говорим не для того, чтобы гордиться. На самом деле, когда мы говорим об этом или думаем об этом, мы должны становиться только еще более смиренными. Потому что, говоря о Господе Чайтаньи, и думая о его высоте, мы должны при этом понимать наше собственное состояние. Как в Наротам Дас Такур он говорит, что если я произношу имя Господа, и при этом слезы не выступают у меня на глазах, и волосы не становятся дыбом, это значит, что в сердце у меня есть грехи. Даже если я не вижу их, не чувствую, не знаю. Мы ни в коем случае не должны гордиться. Гордость, чем бы то ни было и кем бы то ни было. Гордость – это проявление демонического начала в нашем сердце, в нашей природе. Человек может гордиться всем, чем угодно, тем, что он вегетарианец, тем, что он такой чистый. Но наше состояние заключается в том, что я все время держу перед глазами самый высокий идеал. И все время помню, в каком состоянии нахожусь я. Но при этом, если бы, опять же, дело было только в том, чтобы помнить, какой идеал и в каком состоянии нахожусь я, то недалеко впасть в отчаяние. Или впасть в другой грех, в другую крайность, в крайность самоуничижения, сосредоточиться на своей падшести. Наратамдас Такур говорит, что я падший, поэтому у меня больше всего шансов на твою милость. То есть это еще одна ошибка, которую может допустить человек на духовном пути. Первое, если он начинает гордиться собой и своей чистотой. Вторая ошибка, когда он впадает в крайность самоуничижения. Как говорится в русском языке, самоуничижение паче гордости. Иногда такие люди, которые постоянно уничижаются, пресмыкаются, говорят, какие они падшие, они еще более гордые, чем те, кто гордится. И то, и другое плохо. Идеал чистого сердца – это сердце, которое, с одной стороны, омыто слезами смирения и раскаяния, а с другой стороны, просветлено надеждой, которая это состояние дает. Это два состояния, которые, на первый взгляд, две эмоции, которые, на первый взгляд, противоречат друг другу, на самом деле являются идеалом, к которому мы должны стремиться. Да, я здесь. И да, если честно признаться, я очень падший. Падший, потому что у меня нет любви к Богу. Падший, потому что у меня нет сострадания к другим, у меня нет жалости. Падший, потому что у меня очень много лени. Но при этом я люблю злословить. Мне нравится, когда с другими случаются какие-то несчастья. И сердце мое невольно радуется. Я говорю, ну надо же, я всегда так и знал, что с ним будет плохо, потому что он меня не уважал. Все эти вещи есть в нашем сердце. Я должен очень честно признаваться себе в этом. Но при этом одновременно с этим я всегда должен чувствовать надежду, которую Господь Чайтанья мне дает. Он пришел для того, чтобы к людям, которые поняли свой реальный уровень, для того, чтобы им протянуть руку помощи. И когда сердце человека находится в этом состоянии реально, то тогда, как говорит Господь Чайтанья, киртания садахари, тогда святое имя, оно постоянно будет повторяться в сердце. Молитва станет постоянной и непрерывной. Мы будем повторять святое имя ночью, днем, утром, когда мы едим, когда мы омываемся. И нам не нужно даже будет повторять его специально. Святое имя будет само звучать внутри. Это та цель, к которой мы все должны с вами стремиться. И ни в коем случае не довольствоваться чем-то меньшим. Всегда будут люди, которые будут говорить, что зачем вам все это. Всегда будут люди, которые будут говорить, приходите к нам, у нас вы за более дешевую цену получите что-то большее. Но мы прекрасно должны понимать, что нам не нужна фальшивка. Мы хотим настоящего чего-то. Даже в сознании Кришны можно иногда покупаться на фальшивку или обманывать самого себя. Даже в сознании Кришны человек может обманывать самого себя, довольствуясь чем-то меньшим. Но наше дело никогда не должно быть ниже максимума. Чистая, абсолютная, полная, безраздельная любовь к Кришне. Потому что только она может нас сделать счастливыми. Только когда она у нас в сердце будет, мы будем абсолютно полностью счастливы. И мы даже не будем думать о своем счастье, но счастье будет переполнять нас полностью. Но много есть всяких проблем, много есть соблазнов, много тропинок, которые будут пытаться уводить нас с этого. И наша собственная обязанность, с одной стороны, полагаться на милость Кришны всегда, а с другой стороны, не допускать, чтобы наш собственный ум обманул нас. И для этого, собственно, мы и собираемся, и для этого мы находимся здесь. Моя обязанность напомнить вам об этом. Моя обязанность заключается в том, чтобы еще раз повторить то, что вы, может быть, много раз слышали, и предостеречь от очень многих опасностей, которые подстерегают нас на этом пути. Ваша обязанность принять это близко к сердцу. И все время помнить о том, что это мой идеал. И пусть дорога до него долгая, пусть мне еще долго идти, пусть не так быстро я до него дойду, но я ни в коем случае не должен пытаться принизить идеал. И ни в коем случае не должен забывать о том, что это моя цель настоящая. С одной стороны, и с другой стороны, трудясь по достижению этого идеала, я должен прекрасно понимать, что я смогу этот идеал обрести только по милости. Не сам по себе, не благодаря тому, что я такой великий, а только по милости. Это трудно понять умом. Опять же, потому что ум очень сильно настроен на законы этого мира, где есть некое следствие, которое вызвано определенной причиной. Но в данном случае милость беспричинна, и она спускается к человеку, который пребывает в правильном состоянии духа, в правильном состоянии бытия. Для этого ничего не нужно, для этого нужно просто перестать держаться за какие-то свои недостатки, которые нам всем очень дороги. Это естественное чистое состояние души, чистое состояние сознания. Я полагаюсь на милость Кришны, я нахожусь перед Кришной, я прошу Его об этой милости. И без Него я никуда ничего не смогу сделать. Без Него меня мои недостатки, мои изъяны, мои пороки утащат меня вниз. И в этом состоянии милость сама начнет проливаться на нас, и мы почувствуем это. Мы почувствуем это в том, что мы узнаем вкус, который в святом имени находится. Поэтому нужно помнить об этом идеале и стремиться к нему, и не довольствоваться ничем меньшим. Не успокаивать себя тем, что ну не такой уж я плохой, все у меня хорошо, в конце концов столько людей хуже меня, я лучше многих. Ни в коем случае нельзя обманывать себя таким образом. Я хочу только одного. Я хочу полной, абсолютной, безграничной любви, которая придет сама не как следствие нашего смирения, потому что смирение в каком-то смысле не есть причина любви, но она есть то состояние, в котором человек может эту любовь воспринять. И Вишвана Чакраварти Такур объясняет, что хотя, так как милость беспричинна, то она может прийти не сразу. Иногда мы думаем, я такой смиренный. Кто-то думает, что он смиренный?
Да. Все же не приходит милость.
Ну, во-первых, потому что...
На кого
упала? Потому что милость не приходит, во-первых, потому что мы не смиренные. Но даже если мы не смиренные, даже если мы по-настоящему смиренные, она все равно может прийти не сразу. Даже при чистом повторении святого имени она может прийти не сразу. Вишвана Чакраварти Такур объясняет это на примере Аджамилы. Аджамила в течение очень долгого времени чисто повторял святое имя. Правильно?
Да.
Он очень чисто и искренне на уровне Намабаса повторял Нараян, 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 но при этом слезы не выступали у него на глазах, волосы не вставали дыбом. Но в какой-то момент, когда нужно было, милость пришла. Поэтому Все может прийти не сразу, несмотря даже на наше внутреннее, настоящее, подлинное смирение. Но рано или поздно милость придет, в этом нет никаких сомнений. Главное – просить об этом. И просить об этом нужно, как объясняет Наратандас Такур. Я самый падший, поэтому моя очередь первая за милость. Поэтому у меня больше всех шансов ее получить. Если мы думаем, что я не падший, то тогда, соответственно, нужно в какую-то другую очередь стать. А не в эту. Для святых милость в другом месте дают. Здесь дают милость для падших. Кто тут падший? Я? Кто самый падший? Кто по-настоящему себя таким считает, у того первый номер в очереди. Может, есть какие-то вопросы, о чем мы сейчас с вами поговорим? Да, Коль.
Вот. Мы живем, и много практических ситуаций сложных встречается, как правильно действовать, и как в них, что значит в таких ситуациях жизненных полагаться на милость Кришны, что это означает?
В любой сложной ситуации нужно действовать, как подсказывает нам наш разум, и при этом внутри все время просить Кришну, чтобы он нас вел. Сложная ситуация – это повод для нас очень искренне Кришне молиться, но при этом самим действовать в силу своего разумения. Если мы одновременно с этим будем искренне молиться, то Кришна нас будет потихоньку вести. Даже через наши ошибки он будет устраивать какие-то ситуации, которые будут выводить нас от из этих сложностей. Поэтому царица Кунти, она приветствует сложности. Нам сложности приветствовать не нужно, тем более молить о них не нужно, Кришне. Они и без наших молитв к нам придут.
Я прочитаю 20 стих из 2 главы 1 песни Шримад Бхагаватам. Эвам прасанна манасо,
эвам прасанна манасо,
Бхагават бхакти йогата,
Бхагават бхакти йогата,
Бхагават таттва вигьянам,
Бхагават таттва вигьянам,
мукта сангасья джаяте,
мукта сангасья джаяте,
эвам прасанна манасо,
эвам прасанна манасо,
Бхагават бхакти йогата,
Бхагават бхакти йогата,
Бхагават таттва вигьянам,
Бхагават таттва вигьянам,
мукта сангасья джаяте,
мукта сангасья джаяте,
эвам прасанна манасо,
эвам прасанна манасо,
Бхагават бхакти йогата,
Бхагават бхакти йогата,
Бхагават таттва вигьянам,
Бхагават таттва вигьянам,
мукта сангасья джаяте,
мукта сангасья джаяте,
эвам прасанна манасо,
эвам прасанна манасо,
Бхагават бхакти йогата,
Бхагават бхакти йогата,
Бхагават таттва вигьянам,
Бхагават таттва вигьянам,
мукта сангасья джаяте,
мукта сангасья джаяте.
Перевод и комментарий о божественной милости Абхачарананды Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. Так, утвердившись в гуне беспремесной благости, человек, чей ум оживлен соприкосновением с преданным служением Господу, обретает повседневное научное знание о личности Бога на стадии освобождения от любого материального общения. Комментарий. В Бхагавад-гите говорится, что из многих тысяч обыкновенных людей только один удачливый человек стремится к совершенству. Большинством же управляют гуны страсти и невежества. И такие люди постоянно охвачены вожделением, желаниями, страстями и погружены в невежество и сон. Из множества таких человекообразных животных найдется едва ли один настоящий человек, который осознает ответственность человеческой жизни и потому старается сделать свою жизнь совершенной, выполняя предписанные обязанности. А из многих тысяч людей, которые таким путем добились успеха в человеческой жизни, едва ли один обладает научным знанием о личности Бога, Шри Кришне. Там же в Бхагавад-гите говорится, что постичь науку о Шри Кришне можно только с помощью преданного служения, бхакти-йоги. Данный стих подтверждает это положение. Ни обыкновенный человек, ни даже тот, кто добился успеха в человеческой жизни, не может обрести научное, то есть совершенное знание о личности Бога. Сделать свою жизнь совершенной человек может тогда, когда поймет, что на самом деле он есть дух, а не порождение материи. Как только человек понимает, что он не имеет ничего общего с материей, он сразу же отказывается от своих материальных устремлений и оживает, как духовное существо. Такой успех приходит тогда, когда человек возвышается над гунами страсти и невежества, или другими словами, когда он действительно обретает качество брахмана. Брахман — это олицетворение сатва гуны, гуны благости. А остальные, те, кто не находится под влиянием гуны благости, это кшатри, ваши, шудры, или те, кто ниже шудр. Ступень брахмана — высшая ступень человеческой жизни, так как брахман обладает множеством добродетелей. Поэтому нельзя стать преданным, не обретя по крайней мере, качеств брахмана. По своей деятельности преданный уже является брахманом, с чем вас и поздравляю. Но это еще не предел. Как говорилось выше, чтобы действительно достичь трансцендентного уровня, такой брахман должен стать настоящим вайшнавом. Чистый вайшнав – освобожденная душа. И он трансцендентен даже в положении брахмана. На материальном уровне даже брахман является обусловленной душой, потому что у брахмана отсутствует научное знание о Верховном Господе. Хотя уровень брахмана и предполагает осознание брахмана или осознание духа. Чтобы понять личность Бога, Кришну, человек должен превзойти уровень брахмана и достичь уровня Васудевы. Наука о личности Бога – предмет изучения в духовной аспирантуре. Недалекие люди со скудным запасом знаний не понимают Верховного Господа и толкуют о Кришне, каждый на свой лад. Но фактически человек не в состоянии постичь науку о личности Бога до тех пор, пока не избавится от осквернения материальных гун, даже на уровне брахмана. Когда квалифицированный брахман на самом деле становится вайшнавом, достигнув просветленного состояния освобождения, он может узнать, что в действительности представляет собой личность Бога. Эвам прасанна манасо бхагават бхакти йогатам бхагават таттва вигьянам мукта сангасья джаяте. Так, утвердившись в гуне беспримесной благости, человек, чей ум оживлен соприкосновением с преданным служением Господу, обретает позитивное научное знание о личности Бога на стадии освобождения от материального общения. Вторая глава первой песни Шримад-Бхагаватам описывает постепенное восхождение преданного, постепенный процесс эволюции, который должен происходить в сердце каждого человека. Это единственный процесс, единственный путь, который в конце концов приводит человека к счастью. Хотя в самом начале этой главы Шиласута Госвами, отвечая на вопрос мудрецов из леса Наймишарани, объяснил, что настоящее преданное служение не должно быть продиктовано никакими корыстными мотивами. Агай туки апратихата. Он, тем не менее, сразу же сказал: «Я ятма супрасидати». Только это служение, которое не имеет никакой корысти, приводит человека к счастью. С одной стороны, мы видим тут очевидные противоречия. Нам говорят, что чтобы мы могли заниматься по-настоящему преданным служением, оно должно быть бескорыстным. И сразу же нас мотивируют. Тогда счастливым будешь. Сразу же нам говорят, что только таким образом ты сможешь стать счастливым. Но в данном случае речь идет не о ложной мотивации человека, а о том, что состояние счастья – это естественное состояние живого существа. На самом деле счастье – это наше право. Мы все имеем право на счастье. Мы все имеем право, мы рождены быть счастливыми. И когда нам говорят об этом, нам объясняют, каким образом человек может вернуться в свое естественное состояние. Каким образом человек может снять с себя все противоестественное. В 7 главе первой песни Шримад-Бхагаватам Нарада Муни в великом трансе сострадания, в трансе, в который он вошел после того, как он встретился, извиняюсь, Вьясадева, после того, как он встретился с Нарадой Муни, со своим духовным учителем, в этом трансе он увидел Бога. Он увидел Майю, которая находилась за спиной у Бога, скромно прячась, стесняясь показываться на глаза Богу. И он увидел живое существо. И он увидел страдания живого существа. Он увидел, что страдания живого существа, как переводит Шрила Прабхупада на английский язык, superfluous. Superfluous значит искусственный. Что страдания живого существа, страдания, которые мы испытываем здесь, какими бы ужасными они ни были, какими бы страшными они ни были, они на самом деле не нужны. Помимо того, что они страдания, помимо того, что они доставляют нам неприятности, еще к тому же, это ненужные неприятности. Это хорошая новость, которую я хочу вам сообщить сегодня. Страдания, которые мы испытываем, нам не нужны. Более того, страдания, которые мы испытываем, искусственные. Они противоречат глубинной природе живого существа. Это противоестественное, болезненное, неправильное, дурацкое состояние, в котором мы все с вами находимся. Как это не прискорбно. И Вьясадева, увидев эту избыточность, ненужность, искусственность страданий, создал Шримад-Бхагаватам. От первой до последней страницы, от первого до последнего стиха у Шримад-Бхагаватам есть только одна цель – сделать человека счастливым. И человек может стать счастливым, просто если он войдет в атмосферу Шримад-Бхагаватам. Сегодня мы обсуждаем с вами этот стих, который объясняет, может быть, чуть-чуть более подробно, причину несчастья и состояние счастья, в котором пребывает человек, который снял с себя все искусственное. Шрила Прабхупада говорит, что живое существо не имеет ничего общего с материальным телом. Живое существо не имеет ничего общего с материальным миром. Живое существо, душа, не имеет ничего общего с этим материальным состоянием, в котором мы находимся. В сущности, материальное тело, весь материальный мир называется дурга. Дурга что значит?
Тюрьма.
Тюрьма. И когда человека сажают в тюрьму, первым делом что с ним делают? Да, переодевают. Дают ему тюремную одежду. В полоску. И номер большой ставят. Заключенный номер 372 и 9 999 582 681. Тело материальное, с чем я тоже хотел вас сегодня поздравить, это наша тюремная одежда. В полоску такая. Специальная. Каждому выдали по набору тюремной одежды. Чтобы он чувствовал себя здесь как дома, правильно? Чтобы он мог так или иначе соотнести себя с этим миром. В сущности, душа не имеет ничего общего с материальным миром. То есть она не может находиться даже здесь толком. Но чтобы она чувствовала себя более уютным, более привычным в материальном мире, ей дают материальное тело. И говорят, это твоя замечательная одежда. И душа думает, какой замечательная тюремная одежда у меня есть. Какая красивая, какая потрясающая. И дурга – это самая темница, в которую мы попали. Тюрьма, в которой мы здесь все находимся. Тюрьма материального мира, куда заключена душа. Тюрьма, которая прикована цепями. Веревки или цепи, которые приковывают душу, называются как? Гуны. Какие гуны есть у нас? Тамагуна, Раджагуна и Сатвагуна. Третьи гуны. И путь к свободе, путь к счастью, путь к естественному состоянию, потому что не свобода всегда неестественное состояние. Не свобода всегда причиняет боль. Не свобода всегда источник каких-то страданий. Так как человеку для того, чтобы понять это, нужно побывать в тюрьме. Кто-то из вас был в тюрьме? Мы не будем входить в подробности. Тюрьма сковывает живое существо. Она ограничивает его свободу. Она лишает его естественного состояния, естественного волеизъявления. И кандалы, которые прикладывают нас к этому миру, кандалы, которые держат нас связанными по рукам и ногам, веревки этого мира, называются сатва-гуна, раджа-гуна и тама-гуна. И единственный способ счастья обрести – это от этих гун избавиться. Единственный способ. Нет другого способа. Потому что сатва, раджас и тамас – это три составляющих материального мира, три неотъемлемых составляющих нашего ложного эго, три неотъемлемых составляющих нашего ума, нашего интеллекта и, в конце концов, нашего тела. И все они три, так как они неестественны для нас, так как они не имеют ничего общего с нашей сутью, с нашей природой, все три причиняют нам страдания. И здесь Шримад Бхагаватам в этой последовательности стихов Сута Госвами описывает, каким образом постепенно происходит это освобождение. В предыдущем стихе Сута Госвами говорил «Тада раджас тамо бавам кама лоба даёш чае», что когда человек избавляется от раджаса и тамаса, сначала, прежде всего, нам нужно избавиться от раджаса и тамаса. Прежде всего, нам нужно избавиться от самых грубых форм материального заключения, материального самоотождествления, от раджаса и тамаса. И раджас и тамас, кама лоба даяш чае, вместе с раджасом и тамасом к нам приходит что? Кама и лоба. Кама есть вожделение, которое проявляется или является проявлением какой гуны материальной природы? Страсти. Если у меня есть страсть, правильно, то что у меня есть? Кама, вожделение. Это учебное заведение. И в какой-то момент живые существа, когда они вырастают до определенного образа, возраста, они начинают испытывать потоки страсти, которые у них по жилам плавают. И лоба, жадность, когда человек пытается что-то такое под себя подобрать, это проявление какой гуны? Невежество. Невежество, которое в конце концов приводит к тому, что человек закосневает. Невежество – это костная оболочка живого существа. По крайней мере, в случае раджаса человек что-то хочет, что-то делает. В случае тамаса он уже ничего не хочет. Он хочет только сохранить то, что у него есть. Эту деградацию описал Гоголь, так мы все знаем, Плюшкин. Описание гуны невежества. Если вам нужен портрет гуны невежества, почитайте «Мертвые души». Вот она, эта мертвая душа. Гоголь, описывая это состояние мертвых душ, он описывает нас с вами. Потому что мы все с вами до тех пор, пока мы находимся под влиянием этих низших материальных качеств, мертвые. По природе своей душа всегда жива. И живая душа значит, что она хочет любить, что она хочет давать, что она хочет радоваться. Но когда эти тяжелые, многопудовые гири, гун материальной природы придавливают нас, то у нас появляются все эти странные качества, кама и лоба. Мы все становимся Плюшкиными, коробочками, собакевичами, не дай бог, маниловыми. Каждый на свой манер, каждый по-своему. Мы становимся мертвыми душами, не способными проявлять свое естественное состояние, состояние любви и счастья, безграничного. Когда мы ни о чем не думаем, ни о чем не беспокоимся, просто любим. Кто хочет находиться в таком состоянии? В основном женщины. Почему-то. На самом деле все хотят. Просто многие не верят, что такое может быть. Они сидят и смотрят, насупившись из своей норы, состоящий из гун, страсти и невежества. И думаю, а что такое, о чем он такой говорит? Но здесь Сута Госвами говорит, что когда человек, Эвам Прасанна Манасо, в этом стихе он говорит, что когда ушло влияние гун, страсти и невежества, когда гуны, страсти и невежества перестали действовать на это, Прасанна Манасо, ум становится светлым. Прасанна значит легкий, Прасанна значит радостный, Прасанна значит просветленный. От этого же слова «просад». Все знают, что просад просветляет нас очень сильно. И делает нас легкими и радостными. Но когда уходит влияние гун, страсти и невежества, то человек сразу чувствует облегчение. Он сразу же понимает, что да, это лучше. И многие люди оставляли мир, чтобы обрести это состояние благости. Они понимали, что мир постоянно атакует меня, что мир постоянно пытается связать меня здесь. Но для, на самом деле, для того, чтобы обрести это состояние, человеку не нужно уходить из мира. Были люди, философы, например, Диоген. Диоген был таким философом, он, мы знаем, жил в бочке. Так. Это, пожалуй, единственное, что мы знаем о нем. Но на самом-то деле он был счастливым человеком. Когда он жил в бочке у себя, то к нему пришел, мы знаем, Александр Македонский. Александр Македонский посмотрел на него, человек в бочке живет. Так? Мы знаем, что все люди, которые находятся в каком-то положении могущества, власти, когда они встречаются с такими людьми, они первым делом пытаются их подкупить, правильно? Или стащить на свой уровень. И Александр Македонский сказал, что просил у меня все, что хочешь. И Диоген сказал, отойди, пожалуйста, ты мне солнце заслоняешь. Единственное, что я хочу. Пришел какой-то тут, и солнце заслоняет собой. Почему? Потому что он в бочке счастливый. Теперь, если вас в бочку посадить, я думаю, что мы сразу будем счастливыми. Хотя, теоретически, каждый из нас может быть счастливым в любом состоянии, потому что мы уже счастливы. Единственное, что нам необходимо для этого, это избавиться от влияния этих низших гун, страсти и невежества. Эвам прасанна манасо, бхагават бхакти йога та. И здесь, как Диоген, он был настолько обуреваем этим желанием счастья. Мы можем видеть, как люди, обладающие мудростью, по-настоящему обладающие мудростью, у них появляется очень большое, очень сильное желание состояние так или иначе обрести. В сущности, люди готовы платить огромную цену за это. Огромную. Потому что они знают, что когда я избавляюсь от этого влияния, от камы и лобби, от вожделения и жадности, я становлюсь счастливым. Люди готовы оставить все свои богатства, разумные люди, по-настоящему, уйти отовсюду, жить в бочке, все что угодно. Когда Диоген, когда он хотел найти себя духовного учителя, он услышал, что есть такой великий философ Антисфен, он был его учителем. Он пришел к Антисфену и стал просить, прими меня в ученики. Сделай меня так, чтобы я стал твоим учеником, чтобы я научился быть счастливым. Научи меня счастливым быть. И Антисфен, он взял палку и стал его бить. Потому что Антисфен, он очень смиренным был. И он учеников не принимал. Диоген долго настаивал, прими меня, прими, тот в конце концов не выдержал и в смирении своем стал его бить. Диоген, когда его лупили, он сказал, тебе не хватит палок, чтобы меня заставить отказаться от желания стать твоим учеником. Бей меня сколько угодно, ты можешь любые палки разбить. Там ничего не оставалось, как развести руками и сказать, хорошо. Но это всего лишь маленький пример, который показывает, какую цену люди готовы платить. Насколько ценна эта вещь, когда человек действительно избавляется от низшего счастья. Счастья, которое в конце концов приводит человека к одним из счастья. И здесь Сута Госвами говорит, что вам прасанна манасо. Но на самом деле Сута Госвами объясняет, что для этого не нужно никуда убегать. И для этого не нужно даже ни от чего отказываться. Бхагават бхакти йогатаха. Эвам прасанна манасо бхагават бхакти йогатаха. Всего лишь от соприкосновения с бхагават бхакти. Всего лишь от соприкосновения со служением Кришне, со служением личности Бога. Всего лишь от соприкосновения с пониманием того, что моя природа заключается в том, чтобы служить. Человек может уже стать счастливым. Эвам прасанна манасо, бхагават-бхакти-йога-таба. Когда человек соприкасается с бхагават-бхакти, то ум его становится счастливым. Сам по себе, без всяких других вещей. Теперь закономерен вопрос. А мы-то почему счастливыми не стали? Звучит хорошо, написано хорошо. Мы прочитали это все у Шрилы Прабхупады в какой-то момент. Подумали, джай, харибол, сейчас. Почему с нами этого не случилось? На самом деле я здесь только для этого, для того, чтобы ответить на этот вопрос. Почему это не случается с нами? И, разумеется, можно было бы просто описывать счастливое состояние, которое описано в этом стихе, и тонко намекать вам, что на самом деле вы уже достигли этого состояния, просто так как вы немножко в мае еще, вы этого до конца не поняли. Но на самом деле мы должны быть честными перед собой. И когда, особенно когда мы читаем священные писания, мы должны спрашивать, а правда ли это? Это не сомнение, а это способ постижения того, что говорится в священном писании. Если каждый стих священного писания, каждый стих Бхагавад-гиты мы не будем как бы испытывать на это, то мы можем обрести слепую веру. Слепую веру никаких проблем обрести не составляет. У кого слепая вера есть? Слепую веру легко обрести. Особенно, когда есть некое массовое движение, так все во что-то верят, непонятно во что. Так. И слабый человек естественным образом легко затягивается в эту атмосферу, где все верят в одно, где все одно и то же делают, где все поют «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе». Но эта вера может быть слепой. Она может оставаться слепой. Чтобы вера не была слепой, изучая Священное Писание, это один из очень важных способов нашего духовного развития. Читая любой стих Священного Писания, будь то Бхагавад-гита или Шримад-Бхагаватам, мы должны задавать себе вопрос, а правда это или нет? Вернее, даже не правда это или нет, а каким образом это правда? Почему это, даже не почему это правда, насколько, так ли это или не так? В том смысле, что где она, эта правда? И если я не вижу этой правды в моей жизни, то тогда я должен задуматься над тем, а что же такое происходит? Либо Священное Писание неправду говорит, либо что-то я не так делаю, либо еще что-то. Иначе говоря, я должен найти разумное объяснение этому. Я должен каждый момент думать о том, что же отделяет меня от этого состояния. Кто из вас повторяет мантру? Кто из вас повторяет 16 кругов мантры? Кто из вас повторяет 64 круга мантры? Никого нет. Ну, не важно. Но, как говорится в Шримад-Бхагаватам, все эти вещи должны произойти сразу. Избавление от гун, страсти, невежества должно произойти мгновенно. В каком стихе Шримад-Бхагаватам говорится о том, что это должно произойти сразу? Кто читал Шримад-Бхагаватам? Шримад-Бхагаватам говорится во втором стихе Шримад-Бхагаватам. Во втором стихе Шримад-Бхагаватам. Что там говорится? Тат-кшанат. Тат-кшанат. Кшанат. Знаете, что такое кшанат? Тат – это значит в тот же. Кшанат – это время, которое необходимо для того, чтобы мы моргнули. Так как по-русски это тоже миг. Миг – значит, это когда я мигаю, правильно? Тат-кшанат. В тот же миг Кришна хри дьяварудьяте. Кришна должен появиться в нашем сердце. В тот же миг, стоит нам раскрыть Шримад-Бхагаватам, в тот же миг Кришна должен заплясать в нашем сердце. В чьем сердце он не пляшет? Почему? Почему? Кришна умеет плясать. Вьясадева говорит в Мангалачаране Шримад Бхагаватам, что Шримад Бхагаватам настолько прекрасен, что стоит человеку соприкоснуться с Бхагават Бхакти. Стоит человеку соприкоснуться с Бхагават Бхакти, а каждый стих Шримад Бхагаватам от начала и до конца – это чистая Бхагават Бхакти. Как в тот же миг Кришна должен появиться в нашем сердце. Он должен не просто появиться в нашем сердце, он должен стать пленником нашего сердца. Как Бхагаватам Такур говорит, когда Кришна вырывался от него, когда Кришна приходил к нему, и он в какой-то момент в виде мальчика и приносил ему молоко, в какой-то момент до него дошло. В какой-то момент он понял. Сначала он думал, что такое, почему я целый день. Этот мальчик приходил к нему каждый вечер, стучал в дверь. Он заходил и говорил: «Бабочка, я тебе принес молоко». Он сидел, пил, потому что мальчик пастух, он обещал ему. Сидел, пил. Но потом он стал думать, почему я целый день жду этого момента. Почему я с утра встаю и думаю, когда же этот мальчик постучится? Почему я не нахожу себе места? Почему волосы у меня встают дыбом, когда я слышу этот стук, и я бегу на этот стук и открываю эту дверь? И в какой-то момент, когда он стал думать над этим, он понял, это может быть только потому, что этот мальчик Кришна. Иначе быть не может. Иначе чё б я его так ждал? Ну, не ради же молока я так говорю. Потому что он мне каждый день к рынку молока приносит. Только потому, что он Кришна. Это иначе быть не может. Его осенило в какой-то момент. И тогда он снова стал ждать, когда раздастся этот стук, но уже по-другому. Он снова стал ждать, потому что он знал, Кришна сегодня вечером опять придет ко мне. Каждый вечер он приходит, и сегодня вечером он придет. И Кришна постучал к нему. И он подумал, сейчас. Сейчас я его поймаю. Кришна сам стучится, он сам идет к нам в сети. Так, он сам пришел сюда, он открыл дверь. Он зашел. Мальчик сказал: «А, бабочка, я принес, как всегда, тебе молока». И тут иди сюда. Ай! Схватил его за руку. Кришна стал вырываться. В конце концов вырвался. Он слепой, старый. Так, он стал за ним бегать, а Кришна, он не слепой. Он шустрый, он маленький, он бегает. И этот бегает, а, Кришна, негодяй, ты куда? И после этого он сочинил стих, что ты можешь вырваться у меня из рук. Но попробуй, вырвись у меня из сердца. Попробуй. Посмотрим, получится это у тебя или нет. Это тебе не удастся. Шримад Бхагаватам обещает это. Шримад Бхагаватам говорит: «Татксанат». В тот же самый миг Кришна будет заключен в вашем сердце, он не сможет вырваться оттуда. Но почему не происходит это в тот же самый миг? При одном соприкосновении с гунами, извиняюсь, не с гунами материальной природы, при одном соприкосновении со Шримад Бхагаватам. И ответ на этот вопрос, если мы его как следует поймем, очень многое может нам открыть в том, что мы делаем правильно или неправильно. Собственно, вы все знаете ответ на этот вопрос. Ответ на этот вопрос заключается в том, это объясняет Вишванат Чакраварти Такур в комментариях к этим стихам, он заключается в том, что процесс бхакти задерживается очень сильно, и бхакти не развивается так быстро в нашем сердце, несмотря на то, что в сущности-то все священные писания обещают именно это, сразу же, сразу. Например, в Падма-Пуране говорится, что если человек провел 2 недели во Вриндаване-даме, то он может обрести полностью любовь к Богу. Кто из вас был во Вриндаване-даме? Кто из вас был 2 недели во Вриндаване-даме? Больше были. В писаниях или в махатмях, в прославлениях различных святых мест говорится, что достаточно 3 капли чаранамриты отведать, чтобы полностью освободиться от всех материальных проблем. Кто из вас 3 капли чаранамриты пробовал? Писания полны удивительными и иногда даже нереальными, на первый взгляд, описаниями могущества всего того, что несет на себе энергию Бхагават-бхакти. Все то, что имеет непосредственное отношение к Бхагавану, к личности Бога. А это может быть Чаринамрита, вода, которая омывала его лотосные стопы. Это может быть Святая Дама. Это может быть Святое Имя. Это может быть Шримад Бхагаватам. Или это может быть могущественный Вайшнав, с которым мы по невероятной удаче своей встретились. Там говорится, что сразу же наша душа должна почувствовать счастье, освобождение. Мукта сангасе джаяте. Здесь в этом стихе говорится, что когда душа освобождается от влияния гун, страсти и невежества, то мукта сангасе джаяте, человек становится освобожденным. Но мы в течение такого долгого времени читаем Шримад Бхагаватам, пьем чаринамриту уныло, едим Бхагават прасадам, повторяем мантру Махапрасада Говинде Наму Брамане Вайшнава Свалпа Пунива Там Браджам Вишваса Найва Чайте. Так. А... И не происходит этого. Даже приезжаем к Шримад Бхагаватам, не происходит этого. Иногда, в какой-то момент, Кришна дает нам, как бы он приподнимает занавес. И на какой-то миг мы начинаем ощущать, как это, что это значит быть освобожденным, быть свободным от страсти и невежество. Кто-то чувствовал это? Было такое ощущение? Было? Но потом опять наваливается медведь тамагуны. Так. И тигр раджагуны начинает рвать нас на куски. Так. И мы не знаем, мы вылезаем из-под медведя тамагуны и попадаем в когти тигра раджагуны, и мы бежим от него, и тут медведь тамагуны говорит, я тебя сейчас защищу от него. Почему? Почему? Почему это снова и снова происходит с нами? Писания объясняют этот печальнейший процесс. И на самом деле мы с вами должны очень хорошо понять, как это все случается. Писания говорят, что проблема заключается в одном – в оскорблениях, которые живут в нашем сердце. А парада – ответ на этот вопрос. Вы все знаете ответ на этот вопрос. Но мало просто сказать о парадах. Потому что мы тысячу раз слушали это. Нам кажется, что ничего нового мы уже не узнаем. Мы уже знаем, да, о парадхе, да. Я был множество раз в ситуациях, когда после Мангаларати, там, 15 полусонных брамачари начинают повторять оскорбления, которые нужно допускать во время чтения святого имени. Они говорят, оскорблять великих преданных, которые посвятили свою жизнь. И потом в конце кто-то скрипучим, тоскливым голосом говорит, каждый, кто хочет обрести конечную цель, Кришна Прему! И все это от начала и до конца на такой степени не воодушевляет. Поэтому нужно понимать, что это значит, что такое аппарат, в чем причина и где она хранится, где корень у меня внутри этого всего. Корень того, что заставляет меня находиться под влиянием гун, страсти и невежества. И не позволяет мне ощутить могущество материальной энергии. О, извиняюсь. Могущество материальной энергии, она позволяет мне ощутить полностью. И позволяет мне ощутить могущество духовной энергии. Спасительную силу духовной энергии. Высвобождающую, эмансипирующую силу духа. Соприкосновение с Бхагават Бхакти, который пронизан этой духовной энергией. Почему? Мы слушаем Шримад Бхагаватам. И что при этом мы ощущаем, как нас что делает?
Куда?
Тамагуна навалилась на нас, и мы закрыли глаза, и мы слушаем, что нам говорят. Повторяем святое имя, и я не буду изображать, что при этом происходит. Почему? На самом деле, ответ на это до какой-то степени содержится в Брахма-самхите. Приманджана чурита бхакти вилочанена сандах садаева хридаеша вилоканянти яхсямасундарам ачинти гуна сварупам говиндам алипурушам тамахам баджами. ответ на это. И в следующем стихе после этого тоже будет до какой-то степени содержаться ответ на все это. Ответ на это, вернее, не ответ, а механизм этого всего, механизм апарадхи, очень простой, и каждый из нас мог убедиться на своем опыте в том, каким образом апарадха действует. Что, собственно, какой эффект на наше сознание производит оскорбление? Что человек сразу же ощущает, когда он совершает оскорбление? Возьмем элементарный пример. Не будем брать какие-то эзотерические вещи, касающиеся оскорблений святого имени, которые, может быть, нам не очень понятны. Но просто, если мы оскорбили другого человека, каким образом, или если мы грубо выругались, или если мы просто находимся в оскорбительном состоянии по отношению к чему-то или кому-то, что при этом происходит с нашим сознанием? Даже не столько ослепляемся, хотя именно этот ответ я и ждал, или похожий ответ я ждал. А апарадха, оскорбление, меняет наше видение. Оскорбление огрубляет наше зрение. Например, если мы оскорбили какого-то человека. Или если мы относимся оскорбительно к этому человеку, что мы все время видим в нем? Недостатки. Апарадха в каком-то смысле – это очки, которые мы надеваем на себя, которые позволяют нам Ребол, ты куда идешь? Ребол. В каком-то смысле и что происходит с сознанием человека, который, например, просто ругается матом, который постоянно оскорбительно относится к этому. Что происходит с его сознанием? Какой формы принимает его сознание? Грубое. Сознание становится грубым. Недаром на русском языке эти две вещи, аппаратха по-другому, как называется? Грубость. Правильно? Грубость. Так. Человек поступает грубо. Ревов. Что мы с тобой будем делать? Ты на себя сядешь? Нет? Апарадха или оскорбительные отношения – это то, что в конце концов огрубляет наше сознание. Это то, что в конце концов делает нас грубыми живыми существами и делает наше видение грубым. Если я внутри... Потому что что есть оскорбление? Оскорбление есть некая внутренняя грубость, которая предназначена для того, которая нужна мне для того... Для чего мне нужны аппараты? Для чего мне нужны оскорбления? Почему эти оскорбления так ценны для меня и так дороги мне?
Позволяют утвердить свое «я».
Да, потому что они позволяют утвердить, какое «я». Божное я. Я как того, кто властвует, того, кто наслаждается здесь. Для того, чтобы защитить это свое право. Каким образом я защищаю это свое право? Да. Но в результате этого мое сознание становится грубым. Мой разум становится грубым. Мое видение становится грубым. И в результате этого аппаратха, огрубляя мое зрение, заставляет меня видеть самое плохое, самое дурное. И к чему приводит в конечном счете апарадха? Она приводит к тому, что я не вижу Кришны, что я не вижу, что в конце концов апарадха приводит к тому, именно апарадха, она мешает мне увидеть Кришну. Кришна есть в святом имени, Кришна есть в прасаде, Кришна есть в вайшнавах, Кришна есть в чистых вайшнавах. Но из-за грубости моего видения, из-за сознательного огрубления из-за моей в сущности невоспитанности, которой я не придаю даже, может быть, иногда никакого значения, я не могу увидеть Кришну. Потому что Кришну можно увидеть только как? Глазами какими? Дриманджана, Чурита, Бхакти, Вилочанена. Когда глаза мои бальзамом любви покрыты. Что на самом деле я могу увидеть Кришну. Каким образом я вайшнавов могу увидеть? Могу я увидеть вайшнавов просто так? Нет. Если смотреть на них грубыми, оскорбительными глазами, кого я увижу? Мужиков каких-то
и так далее.
И так далее, да. Непонятно кого. Я не увижу вайшнавов. Я буду видеть грубые проявления, я буду видеть, как они там чавкают, еще что-то такое. Та призма, через которую я смотрю на мир. И так как я не вижу этого, мои оскорбления, они продолжаются еще больше и больше и больше. Мои оскорбления становятся, входят в мою собственную привычку, и я не смогу увидеть Кришну, я не смогу увидеть вайшнавов. И наоборот, если я с любовью на кого-то посмотрю, что я в нем увижу? Если просто с любовью на кого-то посмотреть, так можно увидеть красоту необычайную. На одного и того же человека можно посмотреть и увидеть уродство, увидеть какие-то грубые проявления. На того же человека, если посмотреть на него через призму любви, или, по крайней мере, уважения, через призму какого-то очищенного сознания, можно увидеть нечто другое. И в сущности, процесс-то бхакти, смысл пути бхакти, смысл обретения счастья заключается, в конце концов, в том, чтобы с помощью насильственного, я не побоюсь этого слова, насильственного служения вайшнавам. Как известно, мы с вами находимся в тоталитарной секте. Ничего удивительного в этом заявлении нет. Человек меняет свою грубую природу, которая не позволяет ему увидеть проявление духовной энергии. И так как мы не видим проявление духовной энергии, мы не можем по-настоящему к ним прикоснуться. Бхагават Бхакти Йогатага. Йогатага значит связь. Наша проблема, о которой я поставил в самом начале своей лекции, заключается в том, что у нас этой связи нет. Мы читаем Шримад Бхагаватам, мы не читаем его. Мы на самом деле не можем понять, о чем Шримад Бхагаватам, потому что мы слишком грубые. Слишком грубое наше сознание для того, чтобы понять, какой экстаз там. Так, мы знаем там экстаз, понятно. Но как-то сами мы никак этот экстаз понять не можем. В том-то и проблема, что наше сознание не соединяется с Бхагават-бхакти по-настоящему. Даже когда мы произносим святое имя. Мы не произносим святое имя, а всего лишь тень, или даже не тень святого имени, а какой-то материальный звук, который святым именем не является, потому что наше сознание отделяет нас от него. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Харе Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Мы учимся с вами. Учимся здесь все вместе избавляться от своей собственной грубости, от аппарата, от того, что тянет нас вниз, от того, что притягивает нас снова и снова и снова, заставляет нас вращаться по этим заколдованным кругам страсти и невежества, где мы уже не обрели счастье. Мы уже не обрели счастье. В этой жизни не обрели счастье, в прошлых жизнях не обретем счастье, в будущих жизнях не обретем счастье. Кто-то обрел счастье в страсти и невежества? Не стесняйтесь, если обрели, поднимите руку.
Кто-то один. Если человек полный дурак, ему здесь нормально.
Даже ему плохо. Он просто, может, не понимает этого до конца. Но именно это. Поэтому основная задача, которой мы здесь с вами все здесь учимся. Мы учимся всего лишь одному, тому, чтобы сердце наше потихоньку просветлилось служением друг другу, служением Бхагавана в форме святого имени, в форме арчи-виграхи, служением прасаду, служением вайшнавам, служением Шримад-Бхагаватам. И да, мы не чувствуем еще этого экстаза, который там находится. Но путь, тем не менее, один. Через, пусть еще даже не служение, но, по крайней мере, почтение. Я должен понять, что на самом деле ключ счастья в моих руках. Мне нужно просто взять этот ключ и дверцу эту открыть. И дверца эта очень простая. Я должен раз и навсегда внутри себя сказать: я больше не хочу никого оскорблять. Я не хочу делать свое сознание грубым. Я не хочу делать свое сердце грубым и жестким. Я хочу, чтобы сердце мое стало мягким. И чтобы Кришна пришел и украл мое сердце. Так? Как говорится, что Кришна масло ворует. И масло он ворует, и, потому что масло вкусное. А камни Кришна не ворует. Хотя иногда Кришна глину ест. Это тоже известный факт. Но камни он не ест. Поэтому Кришна никак наше сердце не может сгрызть. Он зубы себе сломает. Сердце становится мягким. Сердце на самом деле нетрудно размягчить. Сердце становится мягким, когда человек начинает служить, когда человек начинает заботиться о других, когда человек начинает уважать других, когда человек начинает делать все то, что мы с вами должны делать. И чем мягче становится наше сердце, тем светлее оно становится, тем легче оно становится. Тем в меньшей степени начинает влиять на нее гуна страсти и невежество. И тем яснее становится сила святого имени. Как недавно, когда приезжали наши друзья из Лондона, мы арендовали автобус. И водителем этого автобуса был, ну, все знают, к какому виду жизни принадлежат водители автобусов. Водители автобуса, они где-то там находятся в числе одних из 400 тысяч человеческих видов, но где-то вот на нижних ступеньках этих 400 тысяч человеческих видов. Шрила Прабхупада здесь в комментарии говорит о человекообразных животных. Водитель автобуса, хороший человек, но грубый очень, правильно? Очень грубый. И мы его просадом накормили, да, в какой-то момент. Мы его читанга сострадательный накормили просадом, потому что ему нужно было ждать. Так его сразу же стошнило. Его вырвало просто. Читанга сказал: греховные реакции выходят. Иногда то же самое происходит с нами. Мы едим святое имя, она стошнит от него. Потому что мы не можем его воспринять, потому что наша грубая материальная природа отторгает его, отталкивает его, не принимает его. Здесь подчеркивается Бхагават Бхакти Йога Тага, Мукта Сангасья Джаяте. Человек может обрести освобождение, но для этого он должен действительно провести связь, для этого он должен устранить в своем сердце то, что отделяет его от реальной связи с этим. И прежде всего от реальной связи с вайшнавами, которые находятся рядом с нами, от реальной связи со святым именем. И если мы просто попытаемся это сделать, мы сразу же ощущаем легкость. Сразу же мы начинаем ощущать: вот оно, пошел. Экстаз пошел. И наоборот, когда этого нет, когда наоборот сердце становится жестким, грубым и оскорбительным, и когда мы видим одни недостатки, сразу же уходит все. Все уходит. И вместо блага, которое мы можем получить от преданного служения, мы получаем вред. Поэтому секрет один, секрет простой. секрет заключается в том, что мы должны перестать относиться друг к другу как к материальным личностям. Мы должны увидеть друг в друге, посмотреть друг на друга, увидеть друг в друге духовные искры, увидеть в каждом проявлении духовной природы. Неважно, кто это. Это может быть наш сосед, наш ближний, наш какой-нибудь там в школе, в гурукуле ученик или еще кто-то. Они все духовны по своей природе. И когда это произойдет, то тогда мы почувствуем, каким образом постепенно все то, что описывается здесь, будет происходить в нашем сердце. Как освобождение произойдет, и как в конце концов Кришна появится перед нами. И как другие вещи произойдут. Еще раз, иначе говоря, секрет успеха в одном, и мы слышали этот рецепт много-много раз. Тринада писа нитина, тарора писа хишнина, манина, манадна, киртания, садахари. Тринада писа нитина, тарора писа хишнина, манина, манадна, киртания, садахари. Тринада писа нитина, тарора писа хишнина, манина, манадна, киртания, садахари. Но я каждый день должен над этим думать. Как Вишванатха Кавати Такур объясняет одну вещь, очень важную. Иногда мы встречаемся с какими-то несчастьями. Правильно? Иногда какие-то страшные ситуации выпадают на нашу долю. Тяжелые испытания приходят. Как сейчас на мою долю выпали тяжелые испытания. Иногда преданные думают, а почему это со мной случилось? Я стал заниматься преданным служением для чего? Чтобы стать счастливым. Стать счастливым значит что? Значит, чтобы этого всего не было. Значит, нужно быть богатым, правильно? Да, прежде всего. И потом все остальное. Но иногда богатств почему-то нету никаких.
Здоровья нет.
Об этом мы вообще уже не говорим. Какие-то жуткие вещи происходят. И некоторые преданные даже уходят от этого. Из-за этого. Некоторые преданные говорят, а почему, собственно, почему это происходит? Они могут понять, особенно в начале, они могут понять, а почему это происходит с преданными? Почему, как это так? Я стал преданным для того, чтобы от всего этого избавиться, чтобы стать здоровым, богатым, красивым и знаменитым. Вместо этого там, я всего лишился, ушел из института, у меня нет ни богатств, ничего, жена от меня ушла, другие несчастья свалились на мою голову. И более того, мы можем увидеть, что иногда такие несчастья, они, ну ладно, хорошо, мы, еще можно как-то это объяснить какой-то кармой там нашей карма, хорошо, там, к астрологу пойти, астролог наш утешит, скажет, что вот у тебя вот это прарабдха карма, это прарабдха карма, это прарабдха карма. Сначала на тебя будет Сатурн действовать, потом Раху, потом Кету, а потом ты помрешь. Но у чистых-то вайшнавов прарабдха кармы нету, правильно? Нету прарабдха кармы у чистых вайшнавов. Мы можем увидеть также, что пандавы страдали. У пандавов есть прарабдха карма или нет? Нет, у них нет никакой прарабдха кармы. Тем не менее, страдания сыплются на них в том числе. Вишванатха Чакравати Такур объясняет, что у преданных, даже если у них нет прарабдха кармы, а на самом деле стоит преданным начать повторять святое имя, у него нет прарабдха кармы. Прарабдха карма уходит сразу же практически. Стоит нам хотя бы один раз на уровне намабаса произнести святое имя, вся прарабдха карма уходит. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Кришна, 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 Хари, 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 Рам, Хари, Рам, Хари, Хари.
Все, никакой кармы у вас нет. Но несчастья все равно будут. Шанати Чакраварти Такура объясняет, что на самом деле Кришна посылает эти испытания и несчастья для своих преданных с двумя целями. Для того, чтобы первая цель – сделать их какими?
Смиренными.
Потому что когда несчастье приходит, пока у нас все хорошо, мы какими сразу становимся?
Гордыми.
Гордыми, правильно. У меня все в порядке. Все у меня под контролем, я все знаю, все могу, все у меня во всем успеху достигаю. И сразу человек становится гордым и глупым. Потому что глупый человек – это гордый человек. Гордый человек – это глупый человек. И второе, чтобы увеличить их желание, стремление, искренность, стремление прийти к нему, Кришна посылает все эти вещи или эти испытания для очень простой вещи. Если мы пользуемся этим, если мы действительно пользуемся всеми тяжелыми ситуациями, поэтому царица Кунти молит об этом Кришну. Она говорит, посылай мне эти препятствия снова и снова и снова, потому что в препятствиях этих, в этих бедах, в этих трудностях, внутри, глубоко, если докопаться до этого, находится сокровище премы. Если правильно пользоваться всеми этими уроками, которые Кришна посылает нам снова и снова и снова, то желание прийти к Нему и смирение будут становиться все ярче и ярче в нашем сердце. И счастье будет при этом возрастать. И человек будет абсолютно счастливым в абсолютно ужасных обстоятельствах. И это будет производить на людей совершенно невероятное впечатление. Они будут видеть счастливого человека, находящегося в ужасных обстоятельствах. И когда вы найдете такого человека, человека, который находится в ужасных обстоятельствах, он абсолютно счастлив, подбегайте к такому человеку, берите пыль с его лотосных стоп, втирайте себе в голову. Потому что это человек, который рецепт понял. Рецепт заключается в том, рецепт счастья, рецепт мудрости в этом мире заключается в том, чтобы все время быть смиренным, никого не оскорблять, уважать других. И таким образом на этом пути найти самое большое сокровище Кришну Прему. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Все здесь для этого. Если хотя бы на немножко, хотя бы на чуть-чуть гуны, страсти и невежества отпустили нас, то это уже великое счастье. Кто почувствовал, что гуны, страсти и невежество чуть-чуть его отпустили?
Сейчас.
Всем вас и поздравляю. На самом деле все очень просто. Нужно просто приходить вместе, есть просад, петь Харе Кришна, Харе Кришна, служить другому, друг другу, заботиться друг о друге и видеть, как постепенно-постепенно сердце наше избавляется от этой болезни аппаратов. Это смертельная болезнь, которая заставляет нас снова и снова рождаться и умирать. И лекарство от этого дается здесь. Это очень могущественное лекарство. Нужно только не забывать его принимать по много раз в день.
Вот это нам идет.
Может быть, какие-то вопросы есть или уже поздно? Какой у нас?
Вот по поводу насильственного служения вайшнавам, из чего оно должно состоять? То есть как?
Насильственное служение вайшнавам?
Как?
Вот насильственное.
Начнем вкусный виноград.
Нам надо все съесть. Все съесть.
Насильственное служение вайшнавам должно состоять из того, что мы раздаем просад. И принимаем просад. Из того, что мы приглашаем вайшнава к себе в гости. И принимаем. И сами ходим к вайшнавам в гости. Из того, что мы приносим им подарки. И принимаем подарки, когда они нам дарят. А не говорим, что мы отрешенные. Если нам подарки не нужны. Из того, что мы пытаемся поделиться с ними самым сокровенным, что есть в нашем сердце. Для этого нужно иметь сокровенное в сердце, найти его у себя и поделиться им, рассказать преданным об этом, раскрыть свое сердце и выслушать чье-то излияние. Из этого состоит наше насильственное служение вайшнавам. Потому что иногда нам не хочется этого, иногда мы думаем, а чего это вообще? Но садхана означает, садхана подразумевает определенный элемент насилия. Так. И насильственное служение вайшнавам, оно включается именно в этом. И прежде всего, безусловно, самая могущественная форма этого служения – это слушать других и рассказывать другим. То есть рассказывать другим о Кришне, о том, что я понял. Бхагават Таттва Вигьянам. Когда я осознал хотя бы чуть-чуть Бхагават Таттву, истину о Кришне, я должен обязательно поделиться этим с другими. Я должен также выслушать других, выслушать то, что они мне говорят. Я думал над этим, на самом деле, потому что мы часто говорим «забота, забота, забота», «забота о людях», «забота». Это модное слово нынче у нас. Иногда мы слышим, обо мне никто не заботится. Иногда мы слышим призывы какие-то, надо заботиться. А толком мы иногда даже не знаем, что значит заботиться и что значит служить другим. Но в какой-то момент я понял одну очень простую вещь, которая хотя очень простая, но тем не менее ее реализовать очень трудно на практике. Что значит эта забота? И чем, собственно, я должен делиться? Что у человека есть самое ценное в этом мире? Время, правильно.
Не хватает.
Времени никогда не хватает. И мое служение вайшнавам заключается в конечном счете, или забота о других, в конечном счете заключается в том, что я отдаю свое время каким-то другим людям. Что, собственно, это то, что людям нужно. Людям не обязательно даже какие-то конкретные формы чего-то. Это не обязательно должно происходить в каких-то реальных таких вот конкретных, скажем так, формах. Но если тому же самому ребенку. Что значит, чем ребенок, которого хорошо воспитывают, или о котором заботится, отличается от ребенка, о котором не заботится? Только тем, что с одним родителем что делают? Время проводят, а с другим не проводят. Вот и все. И наша забота о вайшнавах в конце концов сводится к тому же самому. Она сводится к тому, что мы с ними что делаем? Проводим время. Что нам не жалко для них времени своего. Что мы уделяем им свое время. Хотя могли бы потратить это с большим толком. На какие-то другие удовольствия или еще на что-то. А забота или служение вайшнавам в конце концов заключается в том, что мы проводим с ними время. И проводя с ними время, общаясь с ними, уделяем свое время, жертвуя своим временем, мы делаем самое большое служение. Вот. И Поэтому мы очень, с одной стороны, должны ценить, когда вайшнавы дарят нам свое время, а с другой стороны, сами должны быть очень щедрыми, не скупясь, уделить какое-то время, какие-то усилия для других вайшнавов. То есть это очень важный момент. Да, типа.
Насилие, похоже, нужно совершать над собой.
Естественно, не над собой. Когда я говорю насильственное служение, я не имею в виду, что я должен поймать кого-то и насильственно ему служить. Привязать его, пусть визжит, а я ему служить буду. Что в конце концов я не жалею времени на них. И на самом деле люди это ценят и видят, если человек делает таким образом, если человек уделяет время, если он... Это видно, это один из его приоритетов, он дает им время.
Во вторник Ангирамуни порадовал всех, кто имеет отношение к руководству Намахатами, что возобновляется проповедь. И что бы в этом участие принимать не будет. Это будут делать преданные Намахатами. Вот. Как бы сказать, да, многие, кому я сказал, погрустнели, услышав об этом. И вот этот вопрос с тратой времени, сил там и всего, он сейчас вылезет наружу. Очень натурально. И вот я так думаю, все, кто здесь сидят, причисляют сюда к Намахатам. Касается напрямую, это ляжет на плечи тех, кто здесь находится.
Наверное, что речь высказана в программах.
Да. И вот я даже не знаю, в чем мой вопрос. Не кончится ли это провалом? Мне страшно при мыслях о том, что же будет.
На самом деле у нас очень хорошее время сейчас. Потому что оно очень сложное. Сейчас очень сложное время. Завтра, может быть, завтра, может, в следующее воскресенье будет передача «Русский взгляд». Это передача, в которой имя Кришны звучит чаще всего. И в этой передаче господин Силантьев будет объяснять о том, что московское правительство ему лично пообещало, что храма на Ленинградском проспекте не будет. И, судя по всему, он не зря это говорит. У него есть определенные основания для этого. У нас сейчас очень сложное время, на самом деле, потому что есть силы, которые во что бы то ни стало хотят практически уничтожить сознание Кришны или помешать ему всячески, так только можно. По крайней мере, здесь, в Москве. И в какой-то момент я разговаривал с одним преданным, он говорит, мне сон приснился. Приснился мне сон, будто стою я на болоте, на кочке. Есть болота такие, топи и кочки, наверное, там какие торчат. Там зеленая травка растет, там вокруг топь такая. И отовсюду, со всех сторон, нечисть какая-то ползет на меня, шипит, и такая, и сякая, какие-то... формы какие-то, клыки, еще что-то такое. Я стою и не знаю, что делать, потому что со всех сторон окружили. Так, я на кочке, и нечисть какая-то ползет. И тут, говорит, я вижу Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупада, он там где-то на берегу стоит, на таком, на твердом месте. Он мне кричит, ты что? Ты что спишь? Сопротивляйся! Это он мне сказал, что мы делать должны. Но в каком-то смысле сейчас сложное время, не только у нас. Какие-то в Кришне посылают трудности, действительно есть очень большие силы, которые за всех сторон пытаются как-то помешать, пользуются при этом далеко не самыми честными способами, пользуются в обход закона каким-то влиянием своим, еще чем-то. Но, как я уже сказал, если мы правильно воспримем это, то это может быть огромным благом для всех нас. А правильно воспринять это значит, во-первых, принять это все со смирением, во-вторых, принять это все как возможность для того, чтобы почувствовать, насколько на самом деле нам дороги вайшнавы. Потому что когда все хорошо, мы начинаем забывать об этом. Принимаем это как нечто само собой разумеющееся. Сегодня утром я повторял мантру, и у меня почему-то из головы не шел этот храм на Беговой, который у нас был. И у меня слезы выступали на глазах. Я думаю, Господи, Боже мой, как хорошо было. От всей этой ситуации. Я думаю, как у нас хорошо было. Был храм свой, там и люди приходили. И какой-никакой, но все-таки курятник, но зато родной. И можно было прийти всегда, и киртаны были, и все было хорошо. Сейчас мы висим в воздухе, непонятно, что там тут с этой новой землей, ни то не ясно, это не ясно. Поэтому, когда у нас все хорошо, мы иногда не ценим этого всего. А мы становимся самоудовлетворенными, самоуверенными, и как-то непонятно как. Но вот в этой ситуации урок, который мы... Не нужно бояться того, что Ангира Муни сказал. Нужно, наоборот, понять, что сейчас у нас очень хорошая возможность, потому что сложно. И так как сложно, с одной стороны, мы можем стать смиренными и можем действительно искренне к Кришне обращаться. По-настоящему. Потому что именно смирение позволяет человеку искренне взывать Кришне. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. А во-вторых, потому что смирение или тяжелые ситуации заставляют нас больше ценить друг друга. Те преданные, которые были в первый период развития сознания Кришны, как Вишвамитра Прабху, например, они очень хорошо помнят это. Когда встречался с преданным, тогда, и тут со всех сторон КГБ какой-то, то еще встречался с преданным, и такой счастливый был, потому что преданным встречался тайком где-то, в какой-то квартире, там, шепотом приносил «Хари Кришна», и такой «Хари Кришна», и экстаз. Потому что на самом деле в такой ситуации ценишь людей. И таким образом не оскорбляешь преданных. Ценишь гораздо больше всех остальных. Начинаешь понимать, что мне нужны эти люди. Нужны они мне. Что я без них? Без них что я перед этим морем материальной энергии, с ее соблазнами какими-то дурацкими, которые я знаю, меня счастливыми не сделают, но все равно интересно. И много других проблем, которые у нас есть. И в этой ситуации нужно воспользоваться этим. Уинстон Черчилль, он не принадлежит к числу ачарьев нашей парампары, но человек тоже не глупый был. И он сказал, что то, чего можно достичь во время войны, никогда невозможно достичь во время мира. И вот в этой сложной ситуации у нас могут опуститься руки. Мы можем сказать, ну вот все, что теперь проповедовать нам самим чего-то нет, тяжело. А мы можем наоборот воспользоваться этим и воспользоваться этой ситуацией, почувствовать, как это здорово на самом деле. Поэтому я не знаю, что Ангира Муни имел в виду, когда он говорил, что мы будем сами проповедовать без храма, но это уже наши личные с ним счеты.
Не, на самом деле просто придумал.
Нет, имелось в виду, что не будет департамента приема гостей, что силы общины в конце концов должны это делать и заботиться о пришедших.
В конце концов, да. В конце концов, потому что мы сами преданные. И сейчас, если мы правильно воспримем всю эту ситуацию, то мы сможем стать сильнее. Если нет, то тогда ничего не будет. Еще раз. Эти испытания, которые нам посылают, они либо могут быть бедой для нас и пройти даром, либо наоборот могут быть огромным счастьем для нас. И если мы правильно их принимаем, то это очень большая удача для всех нас. Поэтому Не нужно бояться, наоборот, сейчас у нас есть возможность. Каждый раз, когда я принимаю на себя большую ответственность для Кришны, сразу же я чувствую милость. Даже тяжело, но при этом есть люди, которые убегают от ответственности, потому что они думают, тяжело. Но при этом они лишают себя возможности ощутить удивительное чудо, которое происходит. Как только человек принял больше для себя на Кришны, так он тотчас же сразу начинает получать больше от Кришны. Кришна дает ему энергию в шакти, чтобы он это сделал. И он наваливает себя, он наваливает, наваливает, а Кришна дает еще больше, еще больше. Он повторяет святое имя, он чувствует, каким образом со звуками святого имени к нему приходит эта энергия. Приходят эти силы выстоять через во всех этих препятствиях. Поэтому не нужно бояться. Что бы у нас там ни случилось, мы должны просто с радостью говорить «Хари Бол!» как царица Кунти. Царица Кунти говорит: «Посылай мне несчастье за несчастьем». Так, теперь наши ачарьи нам не рекомендуют имитировать царицу Кунти. По очень простой причине, потому что несчастье и так придут. Специально молить об этом не нужно. Падам-падам, я трипадам на тешем. В этом мире всегда есть какие-то препятствия. На каждом шагу. Но нужно с радостью воспринимать эти препятствия. Кто на самом деле радуется препятствиям? Есть ли люди, которые радуются, когда препятствия к ним приходят? Не, подержите руки, мне нужно вас как следует заметить. Почему-то в основном женщины.
Вся жизнь радуется препятствиям пока. Я снова в Киме Греции. Нет никакой другой причины нашей группы. Наших грубых сознаний, кроме Парадха.
А Парадха – это проявление нашей грубости и одновременно то, что как бы подтверждает или закрепляет нас в этом состоянии грубости. Безусловно. Потому что стоит человеку, например, как сейчас, к сожалению, это реальность нашего мира. Сейчас люди все матерятся. Извиняюсь за выражение. Стоит человеку это делать, сразу же его сознание огрубляется, правильно? Стоит ему перестать это делать, сразу же сознание становится чуть-чуть более тонким. Это основная причина, аппарат – это основная причина, главная. Естественно, наше соприкосновение с какими-то низшими гунами материальной природы огрубляет наше сознание. Когда я попадаю в какую-то среду грубую, так или в какую-то низкую среду, это огрубляет мое сознание. Но основная причина все равно внутри, это мое оскорбительное отношение. Естественно, внешняя среда тоже влияет, но главная причина это все-таки внутри.
Шичнана с вами, он сказал, что 70% преданного происходит какие-то беды какие-то, и только 10% делают правильный выбор. И сейчас мы видим, что как бы с нами тоже как бы испытания, трудности, воскресенье. Вот, может, подскажете, что Кришна от нас просит? Какой нам
что Кришна хочет от нас, как от некой общности людей. От каждого из нас Кришна хочет чего-то своего. У Кришны есть индивидуальный план для каждого из нас. И он ведет каждого человека своим путем, он смотрит, он как опытный врач постоянно меняет лекарства, которые назначает. Если какое-то лекарство не действует, он более сильно действующий назначает. Но если взять нас как некую общность людей, как некое целое, то Кришна, безусловно, хочет одного, по крайней мере, это одна из целей, которую он хочет добиться всеми этими сложностями, чтобы мы стали сильнее, чтобы мы стали чище, и чтобы мы больше ценили друг друга, чтобы мы понимали, насколько на самом деле для меня важны другие вайшнавы. Представьте теперь себе, что вдруг вы оказались в мире, где нет ни одного вайшнава. И где все люди, там, непонятно как живут, что, по каким принципам живут. Очень сложный мир, очень тяжелый мир. Поэтому Кришна хочет, чтобы мы научились ценить друг друга, любить друг друга, чтобы мы стали сильнее, чтобы мы поддерживали друг друга, как могли. Потому что сложно, да, сложно, всем сложно. И любой, кто видит, как другому рядом с ним сложно, он должен поддержать, он должен прийти на помощь, протянуть ему руку. И это очень сильно поможет ему самому. Кришна в сущности дает нам всем возможность ощутить вкус служения искреннего друг другу. Потому что когда мы этот вкус ощутим, мы уже ничего другого не захотим. Нам захочется только этого.
Несложно научиться не оскорблять преданных, которые к тебе хорошо относятся. Как же научиться не оскорблять тех, кто тебя оскорбляет или критикует? Довольно сложно на начальном уровне сделать, научиться. Какой путь к этому?
Несложно научиться не оскорблять тех, кто к тебе хорошо относится, но сложно научиться тех, не оскорблять, кто к тебе... Сложно научиться не оскорблять тех, кто тебя оскорбляет. Но несложно научиться не оскорблять тех, кто тебя не оскорбляет. Мне сегодня по интернету пришло письмо с притчей. Может быть, оно до вас тоже доходило какое-то. Про двух друзей. Два друга, они шли, и один друг, и они поссорились. Бывает иногда с друзьями. И когда они поссорились, то один другому закатил пощечину. Тот, которому закатили пощечину, очень больно ему было, потому что с ним такое вдруг сделали. И он написал на песке, они шли по пустыне как раз, он написал на песке: «Сегодня друг ударил меня по щеке». И пошли дальше. Ну, я думаю, они пришли куда-то, и к какой-то реке вышли, пустыня кончилась, и в оазис пришли, и стали купаться. И тот, которым закатили пощечину, вдруг он стал тонуть в этой реке. И другой друг, который рядом с ним, и который до этого ему пощечину закатил, он его спас и вытащил на берег. Когда его вытащили на берег, он побежал к камню. И на камне высек: «Сегодня мой друг спас мне жизнь, вытащив меня из воды». Смысл этой притчи очень простой. Когда кто-то нас оскорбляет, мы где это должны писать?
На доске.
На доске. А когда кто-то нам помогает, мы где это должны писать? На камне. Да, когда нас оскорбили или обидели, мы больно, и очень трудно как-то что-то сделать. И волей-неволей это в нашем сердце остается. Но нужно видеть это, как будто бы это на песке. И скоро очень надпись на песке, что с ней происходит, стирается. Ветер ее разметает, еще что-то, она уходит. Если мы будем помнить прежде всего то, что нам хорошего делали, и стараться не помнить какого-то зла, то тогда мы в конце концов научимся не оскорблять никого. В конце концов, все зависит от того, что мы помним. Если мы помним зло и копим зло, и на песке, то есть на камне высекаем все эти обиды, то тогда такому человеку придется очень тяжело. Такой человек неминуемо оставит общество преданных. И наоборот, если человек с легким сердцем, как-то с благодарным сердцем принимает любое благо и помнит о благе, если мы будем помнить все время о том, какое благо мы тут получили, какое счастье мы тут получили, сколько всего мы получили, то нам легко будет не оскорблять других. Все, наверное. Спасибо большое.
Бхактивиньян Махараджа ки!
Я еще хотел сказать, что сегодня Дуссера. Кто говорит, что вчера была, не знаю, это тот день, когда Рам убил кого?
Равану.
Арибо.
Десятый день, в течение 10 дней длилась война, и на 10-й день Рам убил Равану. В течение 9 дней сражались, и казалось, что никак эти обезьяны не смогут победить. Но в конце концов Рам вышел и сказал. Так что сегодня особый день. Сегодня день торжества и победы. Добра над злом, любви над эгоизмом и разделением. Хари Кришна. Си Рам Виджай Киджа. Мне нужно ехать на другую программу.